Это «Медуза».
И вот он поднимает трубочку, думает, кто у меня тут главный по тарелочкам. Слушай, Игорь, тут что-то непонятное происходит. Пришли, что надо делать, да? Да-да, Владимир Владимирович, что будет тут? Предлагается отказаться от потребления бензина тому, кому не очень надо или кому дорого. Ну и вот так это и происходит пока. Вселенский опыт говорит, что умирают царства не от того, что горе хлеб или трудны мутарства, а умирают от того, и тем больней, чем больше, что люди царства своего не уважают больше.
Здравствуйте, это ежедневный новостной подкаст «Медузы». Меня зовут Владислав Горин, и я рад приветствовать Сергея Вакуленко, научного сотрудника Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии. Привет.
Привет. Здрасте.
Понятно, почему мы стали часто встречаться. Не так давно на этом канале выходил ролик про бензиновый кризис. Понятно, почему на канале «Карнеги Политика» на днях вышел тоже большой разговор с Маргаритой Лютовой, где все, включая объяснение, что такое октановое число, есть. В этот раз предлагаю, чтобы не повторяться, сосредоточиться не на том, что происходит, а скорее на последствиях. Хотя сейчас подумал, что, конечно, собственно, зритель и слушатель не обязан знать, что там происходит. И, наверное, я коротко суммирую, тем более, что я себе основные тезисы выписал. В двух словах, примерно следующее.
Что было, что будет, сейчас. Чем сердце успокоится.
Все так, все так. А нефтепереработка в России из-за воздушных атак Украины упала на 25 или, как считает Сергей, на 28%, что не принципиально. Из-за поражения заводов есть локальные проблемы. В этой связи государство вводит ограничения. Нельзя в канистру, можно только в бак, это называется. Люди, как это было с солью, с гречкой, с туалетной бумагой и с чем там еще разумно, ну, рационально, во всяком случае, используя предыдущий опыт, запасаются как могут. В целом, спрос явно сократился. Из других мер, которые предлагаются, снижение требований к качеству бензина, про это надо будет, пожалуй, поговорить. И если атаки прекратятся в течение какого-то обозримого будущего, то через несколько недель, через пару месяцев можно будет говорить, что последствия в основном не станут заметными, и индустрия как-то с этим достаточно быстро и гибко сможет справиться. Если все продолжится, если ВСУ продолжит атаковать, это неведомо. Уже названное снижение технологических стандартов, наверное, тоже нужно будет обсудить. Кажется, так, да, все верно, я за полминуты, за 40 секунд пытался суммировать.
Телеграфным стилем, да, все так.
Хорошо. Накопление какого рода проблем все это означает? Вот когда ты смотришь на удары по, во-первых, логистике, по нефтебазам, во-вторых, по, конечно, нефтепереработке, что ты думаешь?
Это снижает там, предел прочности и там, устойчивость, есть английское слово resilience, системы. Соответственно, нужны ли нефтебазы? Ну, в принципе, можно работать с колес, да, но если у вас в системе поставок отсутствуют буферные мощности, любое нарушение начинает приводить к домино-эффекту и ухудшению ситуации накапливающейся. Да? Можно ли чинить НПЗ? После одного удара можно, но там накапливается разнообразная там, усталость металла, пределы вот этого ремонтного пожарного ресурса. В какой-то момент уже нельзя, надо, там, по крайней мере, те блоки, которым больше всего досталось, перестраивать заново. Вот вроде бы так выглядит, что сейчас недостаток бензина примерно 20%. Вот, кстати, заметьте, объем переработки снизился на 28%, да, а вот поставка производства бензина на 20%, это там интересно. Если было 10% запаса, то вот там такой реальный дефицит 10%. Ужасно. Ну, наверное, на первоочередные там, нужды страны хватит этого. Там как-то можно обеспечивать. Ну, во-первых, опять-таки, каждое следующее уменьшение этого объема сокращает там, возможности для гибкости. Во-вторых, ну, надо начинать там чем-то поступаться. Соответственно, надо начинать рационировать, какие товары развозятся, какие не развозятся. Да, там, нужно ли там, Wildberries, Яндекс.Маркет и так далее, которые довольно сильно завязаны на логистику. Да, или нет, там, на склады, пожалуйста, заезжайте, причем на велосипедах, а не на машине, ну или на автобусе. И так далее. То есть речь про, по крайней мере сейчас, по крайней мере на нынешнем уровне, про снижение пределов надежности и при ухудшении качества жизни. И про создание пока еще угроз все-таки транспортной связанности страны, транспортным цепочкам предприятий и так далее. Потому что у вас экономика, все пространственное распределение промышленных мощностей, организация вашего производственного и вообще всего бизнес-процесса построена в расчете на то, что транспорт есть, что вы можете передвигать там товары, полуфабрикаты, сырье из одной точки в другую. Вы понимаете, сколько это стоит, вы понимаете, сколько времени занимает, какие сопутствующие проблемы имеет. Если вдруг это в корне меняется, то выстроенная вами предварительно вся бизнес-система перестает работать, ее надо перестраивать. Ну и отчасти это, ну, такие чисто организационные перестройки, а отчасти, если у вас есть фиксированный актив крупный, там, дистрибуционный центр где-нибудь, да, к которому регулярно подъезжают огромные фуры. Ну, фуры на дизеле ездят все-таки, не на бензине, да, но тем не менее. Этот же дистрибуционный центр так просто не передвинешь. Вот такие проблемы это все и создает.
Но это уже есть, эти проблемы уже созданы, или пока это разгрузочный день, не голодание? Это все, что мы наблюдаем, в том числе за счет эффекта гречки, да? Ну, как можем, запасемся, потому что завтра будет хуже. Или нет, это уже настоящие сложности, собственно, есть ли бензиновый кризис? А если есть, насколько легко он купируется поставками из-за рубежа, из Беларуси, из Казахстана была новость про то, что запросили, если есть у вас дополнительные, у вас есть дополнительные объемы, дайте, пожалуйста, сейчас. Ну и снижением качества, конечно, топлива.
У меня нет пока ощущения, опять же, из того, что я могу увидеть из своего прекрасного далека, что вот на коммерческой, промышленной части потребления что-то как-то уж совсем ужасно. Такое ощущение, что коммерческие, промышленные, там, бизнес-потребители как-то с этим еще справляются, если не говорить про Крым и Северное Приазовье, вот эти оккупированные территории Украины. Там-то понятно, все сложно. И, может быть, прилегающие к ним территории Российской Федерации, там Ростовская, вот такие области. Но это прифронтовые зоны, про них отдельный разговор. Про то, что слышно в стране, есть уйма то, что называется anecdotal evidence. То есть кто-то конкретный что-то говорил. Ну вот Алексей Венедиктов вчера там в Фейсбуке напечатал, что вот объехали заправки, там на скольких-то было, на скольких-то не было, на скольких-то по 70, на скольких-то там по 100 и так далее. Там очереди на полчаса. Ну окей, там одна из точек большого поля данных. Там что-то подобное видно в разных дымовых чатах. То есть видно, что есть сложности. Ощущение, именно ощущение, да, как-то еще назвать, что это вот именно кризис, людям совсем нельзя доехать вообще никак, такого пока нет. То есть такое ощущение, что кому нужно, с тратами времени и денег люди топливо получают. То есть теперь это пока вот на уровне неудобства. Неудобства и дороговизны. То есть вот этот там, 10-процентный, наверное, дефицит бензина по стране раскладывается именно таким образом, что предлагается отказаться от потребления бензина тому, кому не очень надо или кому дорого. Ну и вот так это и происходит пока. Сказать, что жизненно важные процессы страны этим нарушены, пока нельзя.
Ты еще произнес фразу «нужны ли нефтебазы в Российской Федерации?». Вот эта военная угроза, она слабость чего показала в этой логистике и в производстве? Что может быть в ответ на военную угрозу пересмотрено управленчески, логистически, технически? Ну, те же нефтебазы большие, наверное, они оптимальны, наверное, это удобно, особенно если это уже построено, есть какой-нибудь продуктопровод, да? Слово, которое я узнал от тебя. Ну, то есть топливо поставляется, собственно, нефтепродукты по трубе в московском регионе, есть такое. Но вот сейчас будут не большие базы с готовой инфраструктурой, а какие-то более мелкие распределенные. Как это может поменяться?
Понимаете, с географией-то не поспорить. Вот есть такая известная фотография «Земля ночью», да, и там видно там, иногда это наложено на политическую карту, и видно, как вот где в России светло, где в России темно. И видно, где люди живут. Там такие тонкие пунктирные ниточки вдоль железных дорог, а так в основном там вот такой вот треугольник примерно, ну или трапеция. Петербург, вот Пермь, Оренбург, там, Краснодар, да, ну и западная граница. Вот там основной свет. А все, что вне этого, там очень темно, там никто не живет. И все это оказывается в зоне достижимости украинских дронов. Ну, и это ключевая уязвимость, если хотите, да, что если все вдруг поднимутся и переедут в Ивенкию или там на Таймыр или в Якутию, да, станут неуязвимы, но сколько это будет стоить и каково там жить, это отдельный вопрос. Ключевая, конечно, уязвимость сейчас – это ПВО. Видно, что Россия, опять же, лучше с Дмитрием об этом поговорить, конечно, но видно, что Россия была, ну, там, избалована, считала, что наши прекрасные панцири, торы, они совсем, если надо, справятся, а у Украины столько дронов там никогда не будет. В общем, воевать будем на чужой территории малой кровью, точно так же, как это в советских газетах весной 41-го года писали, да? Выясняется, что не так, и выясняется, что вот этот украинский долгосрочный опыт противодействия там дроновым атакам России явно нужно этим заниматься, а если пытаться обороняться от дронов, когда они уже долетели до объектов, то видно, что это дело не очень продуктивное. Если говорить о базах, опять-таки видно вот по результатам атак на Приморск, на Грушевую, что базы-то построены весьма и весьма прилично. Вот смотришь на фотографии, как оно горело, и кажется, что там ничего живого вообще не должно остаться там, на многие километры. А потом, через некоторое время, на последующих спутниках видно, что вот барабаны, в которые конкретно попали, они сгорели. А соседние, в основном, остались невредимы и, похоже, работают. То есть вот эти суровые, такие кондовые советские ГОСТы и СНИПы, по которым все это построено, сыграли свою роль. Поразительно, кстати, что военные базы и базы Госрезерва, которым не нужно получать разрешение Ростехнадзора, или которые могут послать этот Ростехнадзор по известному адресу, вот они-то горели гораздо мощнее. Вот они-то горели неделями, в них выгорало примерно все. И опять же, смотришь на спутник, видно, что там все это стояло гораздо плотнее, чем на гражданских нефтебазах. Но, как вот это бывает, вот эти логистические цепочки так вот быстро перестраивать очень сложно, конечно. И стоят-то нефтебазы там, где люди живут, и где потребление сконцентрировано. А с этим что сделаешь?
Несколько небольших нефтебаз вместо одной большой, но ты объяснил, что если построено хорошо, то не обязательно это делать. Наверное, лучше именно в ПВО вкладываться и делать так, чтобы беспилотники меньше долетали.
Так а что, несколько небольших нефтебаз? Ну, разделится это трое дронов и полетит по нескольким адресам вместо одного.
У Google есть инструмент, который позволяет вам самим формировать ленту и ваше потребление, то, что вам рекомендуют алгоритмы. Этот инструмент называется Google Discover, и это персонализированная лента новостей, которая формируется на основе ваших действий в Google и на YouTube. Там вы можете добавить в список проверенных источников Медузу. И тогда, во-первых, вы сами будете получать чаще информацию именно от Медузы, а во-вторых, материалы Медузы будут чаще появляться во всех информационных сервисах Google, в том числе и ответы будут ссылаться на Медузу. Это важно, потому что поможет еще большему числу людей получить доступ к независимой и проверенной информации. И особенно это важно для россиян. Подробнее, пожалуйста, прочитайте по ссылке в описании. Там же вы найдете инструкцию, как все это проделать, как все настроить. Это очень быстро, всего пара кликов, и я очень вас прошу это сделать. Что насчет рыночной адаптации? Сейчас мы видим регулирование цен, ну, оно и есть, регулирование цен на бензин. Мы видим регулирование, связанное с отпуском, да, топливо в бак заливать можно, а в канистру, которую ты принес с собой, нельзя. Но вообще-то есть рыночный механизм на такие случаи. Если у тебя дефициты локальные или нелокальные, то ты отпускаешь цены или делаешь что-то подобное. И в таком случае топливо у тебя появится там, где есть платежеспособный спрос. Можешь ли ты себе представить вот такого рода адаптацию, ну, эрзац свободного рынка, что ли? Какую-то премию, которая обеспечила бы регионы, где не хватает топлива, собственно, этим топливом, чтобы у рыночных агентов был стимул для того, чтобы наиболее гибко и наиболее быстро привозить туда бензин.
Честно говоря, есть ощущение, что сейчас этот кризис достаточно равномерно размазан по стране. И вот от региона к региону и нефтяные компании перетаскивают достаточно спокойно. А также видно, что стандартная манера там ФАСы разных региональных органов держать красивую оптику, держать низкие цены на заправках. А если это не происходило, по всей видимости, они получали по голове от губернаторов и прочих властей, потому что, видимо, это был один из таких KPI-ов, что цены на бензин должны быть стабильны, а если это не так, это недоработка властей. Там неправильно, недостаточно поработали с участниками топливного рынка. Вот наличие сейчас цен по 140 – это символ того, что, ну, индикатор того, что убрали это. Не происходит этого стукания по голове и позволяет все-таки этому происходить. Ну, может быть, с большими компаниями работают, а маленьких оставили в покое. Ну, кстати, говорят, что и, опять же, вот во всех этих сообщениях, там, Твиттере, Телеграме, домовых районах и так далее, чатах, вроде бы видно, что и более-менее крупных компаний тоже бывают такие коммерческие цены. Тоже такой термин, то ли из НЭПа, то ли из времен послевоенных, то ли вот конца 80-х, да, когда была госторговля, а были вот там кооперативное кафе, да, и с ценами совсем уже другими. Время назад. Вот это происходит. Что сейчас, конечно, делают, это пытаются расширять рынок, вот распространяя разные формы субсидирования не только на тех, кому они традиционно полагались, а это крупные заводы такой мощной расширенной конфигурации, не самовары, которые построились изначально, чтобы эксплуатировать разницу в пошлинах на нефть и нефтепродукты, и экспортировать нефтепродукты, а вот такие стабильные заводы там, любимых там, полудесятка фактически нефтяных компаний России. Вот субсидии полагались только им. Государство лет 15 работало над тем, чтобы на нефтяном рынке топливном, не нефтяном, оставить только таких правильных, хороших, больших операторов, ну и мелкую розницу, которую у них там закупают. Вот сейчас и на импорт полагается некоторая субсидия, и, по всей видимости, импортные пошлины тоже убрали. Были импортные пошлины на бензин довольно долго, 5%, не очень большие, но были. И позволили вот это послабление с акцизом для нефтебаз, потому что, кстати, если бы это не отменить, они бы акциз были вынуждены платить дважды, можно объяснить этот курьез, как это работает. То есть это все-таки не дерегуляция. Это выдача преференций, которые всем действуют, большему числу участников рынка, расширение их числа, их возможности работать, но вот отступить от того, чтобы полностью отдать вот цены на бензин на потребу рыночной стихии, на это правительство явно не готово. Потому что, опять же, параллельно идут вопли аграриев по поводу того, что у нас уборочная на носу, а вообще что за дела, что за происходит, у нас тут сейчас там пшеница отчасти сгниет, отчасти просто вся высыпется, не будет никакого урожая. Давайте ударим ядеркой по Украине, все проблемы решим. Вот обычно такого уровня аргументация идет. К таким советам, я думаю, правительство прислушиваться. Очень хочется верить, что не готово, но вот такие разговоры ему явно не нравятся.
Про двойной акциз. Почему нефтебазы платят? Потому что когда купили, заплатили, и когда на заправку кто-то купил, тоже заплатил этот акциз.
Там история такая. Есть специальный акциз на прямогонный бензин, на вот эту самую нафту. Если вы нефтебаза и купили вот этот прямогонный бензин, в момент покупки у завода вы платите этот акциз. А потом, если вы превращаете прямогонный бензин в моторное топливо, это уже
другой
продукт.
Это надо долить что-то туда просто. Ну, то есть, это не то, что производство.
Да, это смешивание его с октаноповышающими веществами. Вот, монометиламин, если не очень хорошо делать, там, метилтриатбутиловый эфир, если получше. Вот. Сейчас можно делать что? Можно покупать нормальное топливо пятого класса. Если вы просто возьмете прямогонный бензин и попытаетесь его присадками довести все-таки до нужного, это будет очень трудно. У вас там по многим параметрам будет много что превышено. Если же вы берете прямогонный бензин, нормальный бензин, смешиваете их, а потом вот в эту смесь добавляете присадки, у вас есть там шансы остаться все-таки в пределах вот этого пониженного стандарта. Ну и, в общем, это будет топливо, которое 20 лет назад там, и в Европе считалось совершенно нормальным. 23. Там, стандарт Евро-3 в Европе в 2005 году отменили. Вот. Это такой, ну, более или менее цивилизованный способ это делать. Но если вы это сделаете, вы будете выпускать в продажу уже новый продукт, моторное топливо, и на него тоже будет полагаться уплата акциза. Ну, просто на прямогонный бензин его берут, потому что как бы не предполагается, что он дальше пойдет в продажу, да? Точнее, как? Государство знает, что из прямогонного бензина делают левый товар. Хотя он и продается, как будто это там растворитель, разбавитель, что-нибудь подобное, как бы, да? Соответственно, они берут акциз даже при продаже прямогонного бензина с тем, чтобы вот нелегальная работа по конвертации прямогонного бензина в то, что продают на контейнерных заправках, не было бы слишком уж выгодным. Но когда вы купили прямогонный бензин и получили как бы товарный, у вас этот товарный бензин откуда-то взялся. В тот момент, когда у вас появился подакцизный товар, чтобы он легализовался, на весь объем этого подакцизного товара должен быть заплачен акциз. Ну, и вот, соответственно, вот сейчас вот этот второй акциз им отменили. Тоже такое воспоществование.
Очень интересно. Раз уж мы заговорили про присадки, про предложение Сечина о том, что давайте понизим качество топлива в качестве антикризисной меры. Что про это можно сказать и какие это может иметь последствия?
Ну, у меня есть некоторая теория, как появилось это письмо. И почему там все эти предложения? Я заподозрю, что вот когда до Путина пришла проблема, он начал, ну или там от его имени, начали звонить каким-то людям и спрашивать их так. Ну вот Сечина он знает там 30 лет, да? И вот он поднимает трубочку, думает, кто у меня тут главный по тарелочкам. В данном случае, кстати, действительно по тарелочкам, потому что в нефтеперегонной колонии есть вот эти тарелки, с которых отбирают разные фракции. Игорь, слушай, Игорь, тут что-то непонятное происходит. Пришли, что надо делать, да? Да, Владимир Владимирович, все будет. Вот. И Сечин раздает своим нукерам задание: ну-ка мне срочно подготовьте что-нибудь. И люди побежали, быстро собирают это письмо с какими-нибудь предложениями. И там много в таких письмах чего появляется. Это и попытки честно ответить на заданный вопрос, и попытки там нагнать знаков просто, чтобы выглядело, что солидный ответ. Хотя при ближайшем рассмотрении, ну, чучелка смоляное. И попытки загнать туда какие-то свои там хотелки. То есть по этому поводу что-нибудь хорошее получить. И вот так вот срочно и быстро подготовленная бумага отсылается, поручение исполнено, начальник удовлетворен. То есть, по крайней мере, вот административное действие сделано. Вот. Соответственно, вот эта тема по поводу снижения качества топлива, решение-то уже и принято. И принято оно было там 9 месяцев назад, прошлой осенью, и в общем уже и существовало. Но вот его просто предлагают там узаконить. Ну, оно бы и так было узаконено.
А прошлой осенью, когда началась, ну, хотя нет, не прошлой осенью началась, но достаточно большие масштабы получилась.
Когда впервые появились какие-то реальные, прям заметные эффекты, не только для владельцев НПЗ, а для всего нефтяного рынка российского. Бензинового, не нефтяного.
С чисто практической точки зрения, что это значит? Если топливо ниже качеством, то как это влияет на автомобиль, на людей, на природу? Что-то про это можно сказать?
Ну как, оно другого стандарта, да, то есть вот когда мы говорим, что топливо более низкого качества, более высокого качества, то тут вопрос, как качество определять, да, вот мы на топор смотрим и говорим, а что-то он какой-то тупой, наверное, он более низкого качества, чем острый, да, а это колун просто, он для другого сделан, вот, соответственно, когда мы говорим, что оно ниже качеством, в нем действительно разрешается большая доля серы. Большая доля серы – это проблема в основном окружающей среды, чем автомобиля. Хотя в современных автомобилях ставят разные там, части системы управления двигателем, анализы качества выхлопа и так далее, разработанных в предположении, что сернистых соединений в выхлопе будет мало, поэтому вот если современный автомобиль заправлять несовременным топливом, там, вот эти элементы, в основном вот лямбда-зонд, вот анализ выхлопа, им будет не очень хорошо. А вторая часть – это октанно-повышающие присадки, это разная хитрая органическая химия. Есть та, которая нормальная, это спирты и эфиры. Они, во-первых, недешевые, во-вторых, они энергетически не очень хороши, то есть как бы... Октановые числа они повышают, а мощность двигателя снижают. А в-третьих, они содержат кислород, и поэтому, опять же, если у вас относительно старый автомобиль, потому что нормы-то на содержание этанола в Европе появились уже довольно давно, опять-таки, из соображений, чтобы это было биотопливо, а не ископаемое для этого. И поэтому теперь-то в автомобилях, там, ну, начиная примерно после 2015 года выпуска, там все приспособлено к тому, что по системам течет кислород, содержащие продукты, то, в принципе, что-то там может, ну, окисляться. Опять же, от одной и даже от 10 заправок ничего страшного не произойдет. Если это будет дольше, то могут быть некоторые проблемы. А есть другие вещества, которые горят иначе, чем вот эти МТБЭ, да? МТБЭ и этанол совершенно нормальные присадки, и в Европе их используют массово. И даже вот этот вот монометил анилин, ММА, в принципе, и его-то 1%, стандарт Евро-5, европейский, вполне разрешает. Но если им злоупотреблять, то он сгорает не полностью, это более сложная органика, образуются там смолы, после которых может понадобиться промывать двигатель. От одной заправки ничего не будет. Но курочка по зернышку.
Несколько разрозненный разговор получается, но что хочется уточнить про Казахстан и Беларусь. Что насчет офшорного производства и офшорной логистики? Я не очень себе представляю, как можно даже из Беларуси, которая довольно близко к Москве, ну сколько там, 900 километров, да, возить топливо. Но тем не менее, как можно задействовать эти союзные страны в случае с Беларусью? Так это вообще, как это называется, союзное государство России и Беларуси. Беларусь – это даже не аппарат диализа в случае с Российской Федерацией, это почка сиамского близнеца. Насколько мощности и логистика этих стран могут быть поддержкой в случае с этим кризисом, с нехваткой топлива?
Знаете, бывает такая вот установка из школьного физического кабинета. Множество шариков таких вот висит. Да, вот этот шарик ударился, а вот этот отскочил. Вот тут примерно так же. Вам не надо из Беларуси возить бензин в Ачинск. Просто как, что происходит? Сейчас вы в Псковскую, Смоленскую, Брянскую области возите из Ярославля, Кириши, Рязани. А вот если эти области начать снабжать из Мозыря и Новополоцка, то тогда вот там, географический центр той территории, которая снабжается там из Рязани, Рязань сейчас, правда, стоит, или из Ярославля, смещается на восток. Тогда то, что вы снабжаете, скажем, там из Перми, Кстова, средневолжских НПЗ, там, самарской группы, тоже сдвигается на восток. То, что вы снабжаете из Уфы, тоже сдвигается на восток и так далее. Да, вот примерно такой эффект. То есть, если вы, соответственно, вдвигаете с запада на территорию России какой-то бензин, и западные области снабжаете из Беларуси, то те территории, которые снабжают российские заводы, все это смещается восточнее. Поэтому работает, в принципе. Другое дело, что это, конечно, уязвимый транспорт. Это там транспортные пути снабжения, особенно из Мозыря. Это все очень близко к украинским границам, и поэтому уязвимо. Другое дело, что там объемы, конечно, не очень большие. Да? То есть это там 1-2 миллиона тонн в год вдобавок к российским там, 44-м. Если мы о бензине говорим. Не бог весть что. Казахстан еще меньше может дать. Потому что у Казахстана есть несколько НПЗ, но они не там стоят. Вообще-то Казахстан традиционно бензин импортировал из России с Омского завода.
Ну, то есть этот импульс, этот удар скорее будет не с запада на восток и не с юга на север, а с востока на запад и с, в том числе, дальневосточных мощностей.
Ну, опять же, дальневосточные мощности не такие большие, и опять-таки традиционно на востоке России бывал импорт из Южной Кореи, где огромный нефтеперерабатывающий комплекс. То есть часто Приморье, Камчатка, Сахалин, туда завозились импортные партии бензина. Особенно, когда вставали на ремонт вот эти несколько дальневосточных заводов, Комсомольск и Хабаровск. Их там, собственно, два, и оба не очень большие.
Хорошо, про экономику, про влияние на экономику, потому что если сказать, что проблема с бензином, первый рефлекс у человека, который в России когда-либо жил, все подорожает. Ну, это вообще первый рефлекс, и не сказать, что неразумный, что все подорожает. Есть, конечно, вот такое сметное мышление, да, если подорожало это в цене, то выросло все в цене, но у нас сегодня какой-то, может быть, день Адама Смита, цена формируется не так, она формируется спросом. Чего будет с ценами в твоем, дорогой Сергей, представлении?
Ха. Вот, кстати, по поводу сметного подхода там тоже можно поговорить. Да, вот, все-таки вот это предположение, что если бензин подорожает на 50%, то молоко подорожает вдвое. Каждый раз об этом говорю. Ну вот я предлагаю людям прикинуть, просто посчитать аккуратно, сколько в себестоимости... Сколько в цене молока на прилавке магазина, сколько литров бензина там сидит?
Ну, я не считал, но я встречал. Что-то хочется сказать, что про 5-10%, но это так, читал и давно.
Хорошо, 5-10% всех затрат на бензин, да? Если бензин дорожает вдвое, молоко при этом на сколько дорожает? На 10%, правда?
Вроде того, да.
Ну, вот и со всеми товарами так. И когда говорит, что ну там же там циклический эффект и такое, нет, вы посчитали с самого начала, сколько бензина в этом всем, включая сколько потратили на бензин люди, которые приезжают работать на молокозавод. Есть такой механизм матрицы затрат и выпуск, и экономисты это считают именно вот со всем домино-эффектом. И даже, а вот человек, который на молокозаводе работает, он же тоже молоко пьет, вот у него в его структуре себестоимости тоже произошло это подорожание на 10%, да, и вот там вот оно вот так вот одно на другое накладывается, вот матрица затрат и выпуск, все это учитывают, честное слово. Вот, если говорить о спросе, как говорил монтер Мечников, согласие есть продукт непротивления сторон, да, кто-то готов отказаться от потребления бензина, кто-то настаивает, соответственно, есть некоторая цена, на которой рынок балансируется. И есть такая известная мантра, что топливо – это очень неэластичный товар. Как по предложению, так и по потреблению. Действительно, идет резкий всплеск цен на бензин. Чтобы увеличилось предложение, в стране должны появиться новые мощности по производству бензина. Ну, допустим, мы живем на острове в полной автаркии, да, там у нас нет импорта никакого. Сколько времени строить нефтеперерабатывающий завод? Человек должен быть уверен, что этот завод некоторое время будет находить свой спрос, а не только там, скажем, неделю, потому что здесь проводятся какие-то крупные автогонки. Ну, не будет он этого делать. Поэтому, чтобы предложение увеличилось, это нужно много времени, денег и уверенности в завтрашнем дне. Спрос. Опять-таки, все-таки траты на бензин – это очень небольшая доля в тратах современного человека, с одной стороны. С другой стороны, то, насколько мы ценим мобильность, это очень высоко. И вся наша жизнь построена в расчете на то, что либо мы мобильны, ну, либо курьер, который нам привозит заказы из Яндекс.Еды или там из Амазона что-нибудь, что он мобилен. И поскольку у этой мобильности ценность огромна, цена, которую вам придется заплатить, чтобы от этой мобильности отказаться, тоже очень велика. И вы, опять-таки, это замечаете вот в динамическом ценообразовании на такси, например, да? Вот когда вдруг всем надо ехать, цена в Uber, в чем угодно, взлетает очень высоко, а желающих ехать меньше не находится. И поэтому вот такая равновесная цена на бензин, если там вот просто все отдать на потребу рыночной стихии, она может быть очень высокой. И 200 рублей за литр и больше.
Хорошо. Как бы ты подвел итог вот этой тактики, которую Украина несколько лет уже применяет, но в этом году особенно интенсивно, которая направлена на поражение логистики и нефтепереработки, потому что до этого были формирующие вопросы. Ты говорил про связанность страны и про вот эти эффекты. Может быть, ты скажешь, что, не знаю, накопление проблем и нагрузка на административный аппарат тут важнее всего, а мы про это не говорим, не замечаем, и это не ощущается вот на таком бытовом уровне.
Вся эта война, она в очень большой мере про то, где у граждан, у стран, а потом у политиков болевой порог. То есть, какой уровень боли та или иная страна готова терпеть, а какой уровень боли заставит ее соглашаться с требованиями другой страны. Соответственно, украинская тактика, я думаю, рассчитано не на то, чтобы заставить Россию остановиться и заставить Россию объективно не иметь возможности продолжать войну. Ну, Зеленский говорит, что вот мы атакуем НПЗ, потому что это лишит России возможности продолжать войну. Я не думаю, что это лишит возможности продолжать войну. Но это относительно дешево в терминах того, сколько стоят все эти дроны, которые отправляются. А боль причиняет довольно значительно. Примерно это же делали российские власти, пытаясь вынести украинскую энергетику в течение зимы. И рассматривать, я думаю, это в первую голову стоит именно с этой точки зрения. Ну а кроме того, НПЗ весьма зрелищно горят. И, соответственно, это и картинка, которую можно показывать с телефона лидерам Г7 на саммитах, и это то, что российские граждане активно перепощивают в соцсетях. Соответственно, это еще и пиар-эффект, который действительно влияет на умы и души людей. А понятно, что поддержка Украины во многом зависит от того, верят ли ее партнеры в то, что Украина выигрывает ли, проигрывает ли, способна держаться и так далее. Вот эта способность наносить зрелищные контрудары, она полезна с этой точки зрения, и поэтому удары по НПЗ тоже полезны.
А про цели этих ударов, реклама, самореклама. На Карнеги Политика можно прочитать текст Владислава Горина, мой, и там четыре кажется, есть основания. Ну, то, что Зеленский говорил раньше, во-первых, да, европейские лидеры, и надо показать, что Украина не проигрывает. Во-вторых, нужно продемонстрировать собственной армии и собственному населению, что мы можем отвечать на эти удары. В-третьих, экономический резон и экспорт, и внутри страны, если ты подрываешь экономику, там, курортный сезон, или вот создаешь проблемы с общей экономикой, с доставками, с логистикой, с передвижением товаров и людей, это тоже влияет. Ну и кроме того, Зеленский сам показывает рейтинги Путина и говорит, что мы сейчас будем воздействовать на российское население, а через это на власть, выборы впереди. Недавно он сказал про 40 дней давления, что Украина начинает вот такую кампанию. Это все в ту сторону. Текст про то, что как раз давление на людей, судя по всему, не сработает. Эта цель, ну если не ложная, то сильно переоцененная. Я хочу уточнить еще две вещи. Во-первых, про авиатопливо в России, потому что были такие новости, понятно, что они касаются маленьких компаний, а во-вторых, про, собственно, украинский опыт, как Российская Федерация, нанося удары, не научилась тому, что можно делать в том случае, если ты находишься в таких условиях, как Украина, собственно, со своей инфраструктурой справляется. В Украине тоже есть нефтебазы, снабжение, логистика, вот это все. Ну, с нефтепереработкой, наверное, не так широко, как в России, не наверное, а точно. Но тем не менее, с какого вопроса из этих двух последних хочешь начать? Авиатопливо или украинский опыт?
Я-то хотел небольшой стишок Акуджавы вспомнить вот к твоей статье, да, про то, что вселенский опыт говорит, что умирают царства не от того, что горе хлеб или трудные мытарства, а умирают от того, и тем больней, чем больше, что люди царства своего не уважают больше. И вот эта вот история, что одна из основных, основополагающих функций государства в любом учебнике написано, хоть у Энгельса, вот, в «Происхождении семьи частной собственности государства», в любом другом базовом учебнике обществоведения написано, что государство вообще взимает налоги и содержит вот этот свой огромный аппарат, в частности, для обеспечения обороны территории. И так было со времен первых городов государств 10-тысячелетней давности. И вот когда государство вот эту базовую часть своего контракта с населением, что мы возьмем с вас налоги для того, чтобы вам на головы не падали бомбы или вот эти капли сажи из нефтяного дождя. Вот если эта функция не исполняется, то тогда люди царство свое больше не уважают. А вот это может вести к гибели царств. А вот, и действительно, вот это одна из функций таких ударов. Возвращаемся назад. Авиатопливо. Авиатопливо, в принципе, в России производилось довольно много. Авиапоток сильно сократился. В Россию стало летать гораздо меньше авиакомпаний из других стран. Была поразительная история, что в Москве продавалось больше 60% авиатоплива страны. Как это вообще бывает, да? Потому что вроде бы же, ну, равновесная должна быть картина. Это было из-за того, что в Россию часто прилетали иностранные самолеты, заправлялись в России дешевым керосином до полной, ну и, соответственно, вот прилетает, например, там, самолет из Хельсинки в Петербург, которому лететь там 30 минут, да, после чего в Петербурге заполняется по полной или в Москве заполняется по полной, летит в Хельсинки, дозаправляется, а из Хельсинки летит уже там на Канары, допустим, как-нибудь так, да, в долгий рейс. Такое было. Сейчас такого трафика нет. Эмиратским компаниям в Москве заправляться в запас не с руки. Поэтому вообще-то керосина был изрядный профицит. Вот. Но, в частности, вот керосин производил московский НПЗ в больших количествах. В нем было специально максимизировано производство керосина, ну, потому что он стоит в этом рынке. Вот. И на окрестных заводах тоже была такая ситуация, то есть как раз пострадали заводы с большим производством керосина. Сейчас баланс нефтепродуктов по стране в целом оценивать довольно трудно. Я бы, честно говоря, несколько удивился, узнав, что действительно есть вот реальный физический дефицит керосина. Но могут, наверное, уже появляться проблемы с распределением керосина по стране, потому что, опять-таки, это не то топливо, которое слишком далеко по стране ездило. Привычки к этому не было, и логистические цепочки были не так построены. Но у конкретной Москвы сейчас проблемы с керосином, несомненно, будут, потому что, опять-таки, обеспечение московского авиаузла керосином было заточено на то, что по трубам на аэропортовские топливозаправочные комплексы приходил керосин из Москвы. Ну, правда, еще и из Рязани, из Кстова, из Ярославля, но тем не менее. Вот по вот этому московскому кольцу. Там была специальная керосиновая нитка, а вот на магистральном продуктопроводе, который от Омска идет, он сугубо дизельный. Там, в принципе, можно керосин по нему отправлять. Там делается следующим образом. Забиваются 3 резиновых шара, они едут, после этого идет партия керосина, потом забиваются 3 следующих резиновых шара, и снова можно отправлять дизель. Вот такой там батчинг происходит. Вот. Но это, ну, нужно как-то заново что-то продумывать. Какой был еще один вопрос? Напомни, пожалуйста.
Про украинский опыт. Как сделать так, чтобы у тебя на заправках не было очередей, даже если у твоего противника есть, ну, не преобладание в воздухе, но существенное преимущество в средствах нанесения воздушных ударов?
Когда-то у Украины была довольно крупная система нефтеперерабатывающих заводов. Одесса, Драгобыч, Лисичанск, Кременчук. 4 было крупных завода. Почти все они, честно говоря, подумерли, потому что, ну, не очень рентабельно было. Шло дешевое топливо из России и так далее. Но вот, например, вот Лисичанск работал до 2014 года. Оказался в прифронтовой зоне, в общем, продолжал работать, но сейчас не работает уже давно. Кременчук пытался работать, в Кременчук несколько раз прилетало. Причем очень мощно прилетало, искандерами, кинжалами, причем по 2 искандера. Восстанавливали год, потом снова прилетали искандеры. Сейчас Украина полностью работает либо с танкеров, которые приходят в Одессу, либо с того, что приходит железной дорогой. В основном, кстати, Словакия и Венгрия, как это ни странно, ну и Польша. Вот. И как-то там уже поездами это развозится по стране и распределяется. У меня, кстати, ощущение, что Россия, как это ни странно, особенно-то украинские нефтебазы не бомбила. То есть был вот этот жутковатый случай, когда в Харькове, по-моему, это был Харьков, когда там попали в нефтебазу, и горящее топливо текло по улице там, района, в котором нефтебаза стояла. Ну, конечно, не стоит строить нефтебазы на пригорках, честное слово. Вот, там она была в нарушение построена. Ирония, кстати, состояла в том, что принадлежала-то она изначально российской компании, эта нефтебаза была национализирована. Вообще изрядная доля украинской нефтяной отрасли, перерабатывающей, была до войны российской. Принадлежала российским компаниям. Наверное, не совсем ответил, как там Украина справляется, но он как-то вот живет вот так.
Ну, ты сказал, что Российская Федерация не ставила себе целью именно по этой части энергоинфраструктуры наносить удары. А почему этого не делали, по твоим соображениям? Потому что Венгрия, Словакия – это переработка топлива, которое пришло из России, и Россия на этом зарабатывала, а в военном смысле, ну и с точки зрения тактики подавления, да, морального духа, просто другое направление было избрано – электростанции и теплоэлектростанции.
Думаю, что электростанции… Ну, то есть, явно не в заботе о том, чтобы сохранить рынок для компании МОЛ. И Славнафта, которая принадлежит МОЛу. И уж тем более не для того, чтобы сохранить рынок для ПКН Орлена, польских компаний. Уж точно об этом не думали, и о МОЛе беспокоиться не надо. Он бы сбыт своему топливу нашел где угодно, потому что, опять же, ценовое преимущество по сырью у него было такое, что это была машинка по печатанию денег. Думаю, что просто в голову не приходил. Видимо, были цели поинтереснее. Ну, хотя вот Кременчук били стандартно, очень мощно.
Интересно будет на это посмотреть, решит ли Кремль, что здесь есть пространство для симметричного ответа. Будем надеяться, что нет, ничего хорошего в этом нет. Спасибо огромное, Сергей Вакуленко, научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии, эксперт по топливно-энергетическому комплексу.
Спасибо, до встречи.
Ставьте лайки, пишите комментарии и непременно подпишитесь на этот канал. Не пропускайте, пожалуйста, этот подкаст. Он выходит по будням, называется «Что случилось?», посвящен новостям, которые долго остаются важными. Всего доброго. Пока.